немножко свяжусь предыдущим занятием, с предыдущей лекцией, и сейчас перейду, и так мы сделаем мостик к нашей теме. Итак, мы в прошлый раз говорили, ну, о том, что все хотят счастья, но счастье, оно убегает, и убегает, и убегает, оно такое улетучивается все время. И вывод был в конце всего, что мы на самом деле и на фоне наших источников, которые мы цитировали, на фоне нашего праздника Суккот, и на фоне Экклезиаста Коэлет, царя Соломона, мы пришли к общему заключению, что люди, которые ищут счастье в получении удовольствия, в получении еды, в еде, там, я знаю, в каких-то там из своих погонях за удовольствиями, они, к сожалению, будут чувствовать, что оно от них убегает. Так получается, опять не потому, что удовольствие не дает какого-то ощущения радости, а потому что это временное. Оно, пока мы поели, пока мы довольны, нам хорошо, а потом оно опять становится несчастливо. И не, и второе, то, что мы говорили, это то, что в Коэлет четко определено. И не в почете, в погоне за почетом, и за властью, и за деньгами. И не в этом тоже, хотя это уже другой немножко уровень, как бы более статусный такой, из поиска счастья, поиска, как у нас принято говорить сегодня, самореализации и там самодостижения, там, по-моему, пару таких русских слов есть. Вот. Почему я говорю русские слова, кто меня еще не со мной еще не познакомился, мне очень трудно говорить по-русски, может быть, не знаете, но мне трудно. Я все время должна находить еще какие-то новые выражения, которые я перевожу с иврита, и поэтому у меня бывают запинки. Я заранее извиняюсь. Так вот, и не в этом. Почему? Потому что, опять же, на этом пути есть огромное количество моментов, отравляющих это вообще ощущение, что мы достигли того, что мы хотели. А не достигая, мы получаем отравленное ощущение счастья и так далее. Поэтому он опять будет убегать, потому что там, где есть почет, там есть много завистников, там, где есть деньги, там есть еще много проблем, там есть здесь власть, там есть еще целая куча всего, что присовокупляется к этому. Поэтому понятно, что это будет все время отравлено. И третье, что это Коэлет пишет. Для этого надо, понимаете, тысячелетия как бы думать, но царь Соломон еще тогда записал это, значит, в Экклезиасте. И третье, не в учении, что это самый высший уровень, как бы человек, вот я хочу все знать, я хочу учиться и учиться, и знать, получать знания. И даже не в этом, хотя это из высших уровней получения как бы такого ощущения подъема. Почему? По той же самой причине, поскольку учение, оно может быть отравляться ощущением, сколько не учишь, ничего не знаешь. Кроме того, оказывается, что ты что-то когда-то понял, а сейчас надо все это ну, как бы у нас есть такое выражение, так как мы каблим сахар аля дриша, так мы каблю сахара приша, такое выражение есть на иврите. Так же, как человек получает награду за то, что он чего-то ищет и чего-то, значит, достигает и что-то понимает, так же он будет получать награду за то, что он отказывается от своего предыдущего понимания, поскольку у нас в этом часто есть сюрпризы. Мы что-то находим, понимаем, изучаем, а потом вынуждены признать, что мы не были на правильном пути. И это тоже очень часто бывает. Ну, я не буду сейчас приводить примеры. Во всяком случае, и даже самый высокий уровень познания, и то, что царь Соломон говорит о себе, что он учил и знал, а мы знаем, его знания были величайшие во всех поколениях. Мудрейший из людей называется у нас царь Соломон. И тем не менее, и там я понял, что мы придем в конце концов к, как он сказал в книге «Экклезиаст», он сказал, что и глупый, и мудрый встретятся в одном и том же месте, на кладбище, да? Да. Как бы и что? И что я сделал? И как бы опять же все. И в конце концов он вывод, значит, какой мы пришли к нелегкому выводу. Мы пришли к выводу, что счастье настоящее будет и не в первом, и не во втором, и не в третьем, хотя это было как бы по возрастающей, в смысле уровня человеческого, но счастье будет у нас в жизни с предназначением, с конкретным предназначением. Вот в этом будет счастье. Когда человек живет с предназначением, когда человек живет со смыслом, со значимостью жизни, и во имя этой значимости он будет все делать, тогда счастье от него не будет убегать. И тогда он будет получать удовольствие и от первого параграфа, и от второго, и от третьего, поскольку не в этом смысле его жизни, не на этом он заключает свое самоощущение и ощущение счастья. А в чем? А только в том, чтобы выполнять свою жизнь предназначенностью, жить ее не просто так. Ну, по-русски мне напоминает, вспоминается сейчас было какое-то выражение, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Да? Во всяком случае, цели, вот эти предназначенность жизни, может быть, мы еще, когда мы молоденькие, мои дети иногда спрашивают, умненькие детишки спрашивают, а зачем, а что, а как? Иногда мы еще, пока молодые, мы еще что-то спрашиваем. А потом рутина жизни затягивает, и мы опять начинаем закручиваться на первом, или на втором, или на третьем пункте вот этих вот поисков счастья. А на самом деле оно в жизни с тем, чтобы жить с предназначенностью, причем не предназначенностью, которая относится к нашему бренному миру, это мы тоже говорили в прошлый раз, а с предназначенностью другой, которая относится к более высокому миру, к тому, к чему нас ведет и зовет наша душа. И только та душа, которую мы прислушаемся к ней, будем ее насыщать, удовлетворять вот этой жизнью как надо, с предназначенностью, во имя, как мы называем по-еврейски, во имя Творца, жизнь во имя Творца, тогда и все остальные, и вся жизнь действительно будет. Она, это не будет какое-то, как наши мудрецы говорят, поясняют, не будет какой-то диск, ну, временное счастье, которое прилетело, улетело. Это будет постоянное счастье. Это будет нахождение в мире постоянного счастья. И не потому, что все будет так гладко и хорошо, а несмотря на то, что многое будет не гладко и нехорошо, но тем не менее, это дорога. Так вот, я хочу сказать, это высокие вещи, о которых мы много говорили, мало говорили, недостаточно, сколько не будем, надо еще, там еще есть что понимать и понимать. Во всяком случае, мы об этом говорили. Я хочу сейчас спуститься на какой-то более практический уровень, на гораздо более как четкий такой, как бы более простой, и поговорить о том, что когда мы уже осознаем, как настроить свою жизнь. И поэтому, кстати, евреи сидели в суке, чтобы хотя бы 7 дней почувствовать вот это, что не в бренных наших атрибутах счастья, а в другом, под сенью Творца. Но возвращаясь обратно в наши дома, и мы благополучно сейчас шагнули в наш год, начался год, начался как Новый год, Мибарешит, то, что называется, сначала. А мы читаем книгу Барешит сначала. И мы опять шагаем вот по этой, спустились с этих высот, где мы были, на нашу бренную жизнь, обычную, вернулись в наши дома и постарались эту суку взять с собой в нашу жизнь. Теперь, что происходит? Происходит следующее. Дело в том, что в нашей конкретной жизни надо будет проявлять всякие инструменты для жизни, всякие правильные инструменты для жизни, с тем, чтобы мы с ними могли поддерживать себя и держать себя в нормальном статусе, чтобы служить Творцу и вообще жить хорошо, жить с радостью, не потому что все прекрасно, несмотря на то, что наш мир сейчас шатается, шарик наш пошатывается. И это явно. Кстати, если вам интересно, может быть, завтра я принесу очень интересные вещи потом по поводу того, источники, по поводу того, как наши мудрецы, дополнительно к тому, что я когда-то говорила, она будет описывать, как будет пошатываться наш шарик. Да? Во всяком случае, это будет интересно, это будет любопытно. Но шарик пошатывается, наша жизнь становится менее стабильный, более как бы требует от нас больше преодоления одиночества какого-то, больших испытаний, может быть, испытаний, которые мы еще не привыкли к ним, новых каких-то совершенно вещей, которые нам непривычны и нам тяжелы. И вот мы сейчас шагаем, сейчас новый, день за днем идем по этим дням жизни. Сейчас у нас еще месяц Тишрей, но вот-вот мы входим в месяц Хешван. Месяц Хешван называется Мархешван, горький Хешван. Чем он горький, Мархешван? Тем, что нет в нем праздников. Он будничный месяц. Никаких праздников в нем нет. Мы будем вот этот день за днем проживать месяц Хешван, после того, как мы так попраздничали, так как бы наполнялись. И вот что основное, очень практичное, основное, что я хочу сказать, нас будет сопровождать по этой жизни, по будничной жизни. Дело в том, что есть такое понятие самооценка. Мы уже немножко об этом говорили. Как мы смотрим на самих себя, как мы видим самих себя, как мы относимся к самому себе. И это будет одна из важнейших вещей, которая будет нас вести по этой будничной жизни. Мы можем решать, что мы будем счастливы. Мы можем решать, что мы будем жить со смыслом. Но тем не менее, если мы не умеем к себе относиться с позитивной самооценкой, здоровым, уравновешенным образом, позитивным, хорошим образом, то нам будет очень трудно проживать эту конкретную жизнь день за днем. Мы все время будем выпадать в осадки. Да? Еще раз и еще раз какие-то осадки. Так вот, то, о чем нам рассказывают четыре вида растений. Я извиняюсь, что я немножко прекращаю. Тут кто-то входит, я впускаю его. Четыре вида растений обучили нас дополнительным вещам, о которых мы еще не говорили. Дело в том, что, как мы уже говорили, в четырех видах растений есть растение, в котором есть и запах, и вкус. Есть растение, в котором есть запах, нет вкуса. Есть растение, в котором нет вкуса, есть запах. И есть растение, в котором нет ни вкуса, ни запаха. О чем дополнительная речь по отношению к нашей самооценке? Дело в том, что в том, как мы живем по жизни, как мы живем, шагаем по нашим дням жизни, есть разные наши действия. У нас есть состояние или время, когда наши действия, они и со вкусом, и с запахом. Есть время, когда наши действия, они обладают вкусом, но не обладают запахом. Я сейчас поясню, что это. Есть время, когда наши действия, они обладают запахом, но не обладают вкусом. А есть время, когда у нас наши действия ни вкусом, ни запахом не обладают. Что это значит? Когда мы говорим о своем личном поведении, то мы, это зависит от нашего состояния, от наших иногда возможностей и от наших провалов, которые тоже естественны для человека. Так вот, запах и вкус это и мысли, и действия. Когда и наши мысли прекрасные, и наши действия прекрасные. Как бы наши мысли замечательные, и наши действия соответствуют нашим решениям, нашим мыслям. Тогда, конечно, это как итрог. Мы можем радоваться и можем быть совершенно довольны тому, что мы сделали, потому что мы замыслили, мысли были отличные, высокие, хорошие. И мы сделали в соответствии с нашей задумкой. Это будет зависеть действительно от того, какое у меня было настроение, состояние, какие были мои обстоятельства и насколько мне удалось сама собой что-то сделать. Но бывает иногда, и бывает, что у нас есть запах хороший, но вкус плохой. То есть задумки были хорошие, мысли были хорошие, но результат получился плохой. Как по-русски говорят, хотел как хорошо, получилось как всегда. Да? Вот. Во всяком случае, мы склонны наступать на старые грабли, на те же самые грабли, и склонны делать автоматически те действия, которые мы уже решили, что мы их делать не будем. И что? И как по этому поводу я должна к тебе относиться? Конечно, естественно, если я буду автоматически к себе относиться, я буду с собой недовольна, очень недовольна. И чем менее разумно человек к себе относится, чем менее уравновешенно человек к себе относится, тем больше он себя будет заедать за те действия, которые у него не получились. Он будет себя просто заедать. Это понятно, это выражение понятное по-русски, да? Как что такое заедать самого себя? Вот. Так вот, но эти действия у нас есть. И они бывают у всех нас, и это нормально. Да? Дальше. Есть действия, которые у них есть как бы наше поведение. Когда есть запах, есть вкус, но нет запаха. То есть действия-то были хорошие, а мысли при этом не очень. Бывает такое? Бывает. Конечно, бывает. И поэтому мы тоже склонны думать о себе нехорошо. Чаще всего. Опять, я не говорю о тех людях, которые всегда, они совершенно идеальны в своих глазах, и все у них замечательно, и вообще нет на них никакой критики. Я не об этих людях говорю. И когда я буду, если бы я говорила об этих людях, мы бы тоже нашли там сюрпризы. Это не те люди, которые на самом деле о себе думают, что они такие хорошие. А это те люди, которые просто занимаются самообороной. И они никого не никого и самих себя не подпускают к самим себе. Не собираются о себя, они просто убегают от того, чтобы реально смотреть и не дают никому ничего сказать, потому что все у меня идеально. На самом деле это люди, которых чаще всего, но очень часто, не у всех, неоднозначно, очень часто бывает такая плохая как бы самооценка, что они вообще даже не собираются и собой заниматься, не способны. Но это другой вопрос. Во всяком случае, я сейчас говорю о тех людях, которые да, о себе думают, и которые да, чувствуют, что действие было хорошее, а мысли были не очень. И, а вот я вот знаю, что должны быть мысли всегда чистые, хорошие. Вот надо мысли со мной направлять туда, куда нужно, а мне не получилось. И опять получается та же самая, значит, склонность быть недовольным самим собой. А есть моменты, когда и действия у нас, и действия плохие, и мысли плохие. Как бы нет вкуса и нет запаха, да? Ну, получилось так. И плохо мне было на душе, и плохое действие произошло. Все это хорошо или плохо? Конечно, это нехорошо. Понятно, что это нехорошо. Но что? Поскольку все это есть в каждом человеке. В нас самих есть все время действия такие, и такие, и такие, и такие. Из всех четырех этих групп. То, чему обучает нас Тора, это очень важному действию. Бери все вместе, не рассматривай это по отдельности. Не позволяй себе рассматривать себя по отдельным действиям. Не позволяй себе поддаваться вот этому голосу, который тебя хочет, чтобы у тебя руки опустились, чтобы разочарование и недовольство и всякие, значит, неконструктивные ощущения там тебя захватили, потому что это не тот путь, в котором ты будешь расти. А что главное? А брать все это вместе. В совокупности все действия. Уметь взять все эти действия вместе и рассмотреть на них. Смотри, у меня есть и арава, у меня есть эти те, там, где нет вкуса, нет запаха, но у меня есть и трог. У меня есть те, которые имеют запах и имеют вкус. И надо уметь это видеть. Многие люди, к сожалению, за медведем не видят леса. Как бы что-то их пугает, и они из-за этого вообще не видят ничего хорошего. Они говорят, что во мне есть? Ничего. Ну, подумай, что вот это действие было, а что это по отношению ко всем остальным там, действиям, которые не получились. И это неправильно. Это неправильно. Нас Тора обучает если ты хочешь правильно к себе относиться, бери все эти действия, выискивай эти хорошие действия свои, удачные, поощряй себя, смотри на себя более здоровым образом и тяни себя вместе, не говоря, что вот это уже такое действие плохое, это уже никуда не годится. А что мы делаем? Мы все это берем и поднимаем вверх. Пучок и вверх. Как мы поднимаем вверх? Мы поднимаем все эти четыре вида действия к Творцу и говорим ему, мы хотим служить тебе в радости. Мы говорим ему, мы хотим и понимаем, что у нас есть неудачные действия, мы понимаем, что у нас есть неудачные наши провалы, наши грабли, на которые мы наступаем. Но тем не менее, мы, наше желание нашего сердца идти к тебе по-настоящему, поднимаем к тебе эти четыре вида растений, поднимаем к тебе все эти действия и говорим, то, что хорошо, прими, то, что нехорошо, помоги мне исправлять, но опять же, служи Творцу в радости. И это очень важно, потому что когда мы поднимаем эти четыре вида растений вверх, мы поднимаем их с ликованием, с радостью, понимая, что на самом деле у нас у всех есть эта работа обрабатывать вот эти четыре вида нашего поведения. Понятно, что мы все хотели, чтобы мы превратили стоковый трог, но это, для этого у нас есть 120 лет жизни. Да? Не за одну секунду нам дается все это проделать. И поэтому мы двигаемся по этим ступенечкам. Еще, и еще, и еще. Служа Творцу в радости, обращаясь к нему, прося у него помощи, конечно, безусловно, но тем не менее, только когда мы смотрим на себя вот таким позитивным взглядом, когда мы смотрим на все вместе, а не на по отдельности, и впадая в грусть, и в отчаяние, и всякие ненужные ощущения, в которые мы склонны выпадать, а потом, а там уже и до падения недалеко. И во всяком случае, если мы вот таким образом, и это то, что Мичуванс обучает наши эти четыре вида растений, смотри на себя вот таким образом, так же. Если мы обучаемся таким образом смотреть на себя, то происходит еще один момент очень важный в нашей личности. Мы обучаемся еще и смотреть на других таким же образом. Как правило, это связано. Когда человек очень критичен к себе, то из-за того, что у него там в нем кипит бульон этого недовольства, ему же надо на кого-то его сливать. И он же смотрит такими же глазами, как он смотрит на себя, такими неудовлетворенными. Он же этими же глазами будет смотреть на окружающий мир. И тогда он будет видеть в других то же самое. Фокусироваться не на тех итрогах, которые получаются у других людей, а на тех оравот, которые получаются у других людей. Итрог – это символизация и вкуса, и запаха. А арава – это таива, которая ни вкуса, ни запаха, только плохое. И это дело нашего фокусирования, нашего взгляда. Наш глаз должен меняться. Глаз должен меняться, смотреть на вещи более позитивным образом в любом случае. И когда мы обучаемся на себя, мы обучаемся на другого. Мы обучаемся быть менее критичным к другому тоже. И это важная школа, которая должна все время нас сопровождать. Другой тоже. Он до ангела, и мы еще немножко далековато, да, как известно, и нам тоже. Но во всяком случае, он старается. И эти старания мы должны уметь на них фокусироваться, изыскивать, их высвечивать, эти старания. И вот их видеть, а не те провалы, которые случаются. И так же, как в самом себе, изыскивать достоинства, изыскивать удачи. Так и в другом. Изыскивать достоинства, изыскивать удачи. Может быть, видеть те маленькие вещи, которые мы ими пренебрегаем, а на них обратить внимание. Искать все время то позитивное, что есть, а главное, что все в виде совокупности. Не позволять себе выпадать вот в крайности этого видения или только того видения, а брать все в совокупности, разумным взглядом все взвешивать, а главное все поднимать к Творцу, и все. И вот этим образом мы обучаемся дополнительные вещи. Отношение к себе, мы сказали, это первое. отношение к другому – это второе. А третья вещь, которая очень важна – отношение к самой к жизни. И вся наша жизнь, она такая. Вы спросите многих людей, если мы говорили о счастье, вы спросите многих людей, как твоя жизнь, они скажут, ну, смотрите, и это тоже зависит от того, насколько мы умеем изыскивать в жизни то хорошее и видеть жизнь в совокупности, а не в каких-то отдельных моментах, которые негативные моменты, они обладают крикливостью, они обладают этим сварливым таким характером, негативные моменты нашей жизни. Они кричат, они шумные, они агрессивные, их видно. Позитивные моменты, они скромные. Они могут быть очень некрикливые. Нам надо обучиться изыскивать эти позитивные моменты и на них ставить фокус. Их проектор, знаете, прожектор, на них их прожектировать, их высвечивать. А остальные моменты, их присоединять к этому итогу, присоединять к хорошему и знать, что они есть, и ставить перед собой задачи, пытаться их обработать, насколько мы можем. Но тем не менее, опять же, и жизнь в радости – это умение соединять все вместе и все поднимать к Творцу, и знать, что все к добру, и те испытания, и те люди, которые для нас неприятны, и те ситуации, которые для нас неприятны, и сами мы, которые для нас и не всегда сами себя удовлетворяем, далеко не всегда, может быть, все это вместе, когда мы все это объединяем и поднимаем к Творцу, тогда мы сможем получить гораздо более, в совокупности, гораздо более значимую жизнь, радостную жизнь, позитивную жизнь, потому что мы все время фокусируемся на том добре, которое есть в этой жизни, а не на тех недостачах, которые есть в этой жизни. И это из важнейших вещей, которые мы учим из Суки по поводу самих себя, по поводу других и по поводу всей жизни. Очень важно думать о себе хорошо, о других хорошо и о жизни хорошо, как бы опять же в совокупности. Но что? Тут есть важная дополнительная вещь, которую мы еще немножко углубимся в подробности такие, конкретные подробности. И я должна сказать, что все-таки, когда мы об этом говорим, в теории это все хорошо. И понятно. Я думаю, что многие из вас согласны с тем, о чем мы говорим. Но при этом иногда самооценка у человека занижена, и он никак не может с собой справиться. Несмотря на то, что он все понимает, но он никак не может с собой справиться. Эта заниженная самооценка сидит иногда, бывает, на врожденных каких-то качествах, но чаще всего это результат негативного отложения с детства. Это надо знать. Когда мы понимаем это, то мы уже можем к этому относиться немножко по-другому. Я объясню, что я хочу сказать. Такие люди, у которых самооценка занижена, они чувствуют неспособность к эффективному действию, чувствуют неуверенность, недостаток уверенности в себе, чувствуют, что у них не получается. А на самом деле эти люди могут быть очень даже успешными во многом. Ничего нет такого, что в нем недостает, в этом человеке, в его личности. У них, у этих людей есть мозги хорошие, у них есть интеллигенция хорошая, у них есть достаточный IQ хороший, у них есть подход к людям достаточный, как бы, может быть, не самый идеальный, но хороший, достаточный. У них есть все возможности быть успешными людьми. Но почему же они чувствуют себя, такую неуверенность в себе? Почему же они чувствуют, что они настолько не способны. Ах, я даже не отключила микрофончики, только сейчас я послушала, что есть немножко шумы. Я их отключу все-таки сейчас. Почему же они воспринимают себя таким заниженным образом? Это часто съест с детства, на детстве, как мы сказали. И тут есть, что делать с этим, можно ли с этим, как, что с этим делать, можно с этим как-то работать. Тут есть очень важная обнадеживающая информация. Это можно исправить. Это можно изменить. Важно знать, что мозг ребенка устроен так, как записывающая лента. Примерно до 10 лет с рождения. Примерно до 10 лет. Он как записывающая лента. Он еще не умеет обрабатывать. Вот только записывает и записывает и записывает. И это откладывается на его подсознание. Если есть ребенок, которому много говорили, как ты можешь, какой он способный, какой он замечательный, как у него получается. И несмотря на то, что он, ему сейчас не удалось что-то, а на самом деле все нормально, и он умеет, и способный, и хороший, и аккуратный, и так далее, и добрый, и там, я знаю, и так далее. Если ему это часто говорили, тогда он, когда он вырастает, его ощущение, что он может, и что он хорош, и что он получается у него, а не получилось сейчас, так получится потом. Он гораздо более автоматически сам с собой разговаривает, потому что у него пластинка, как я вам уже говорила, их пластинки такие записывающие там. У него пластинка записала, вот эта лента записала то, что ему говорили, и так к нему относились, и так он говорит самому, сам с собой. Но если же ребенка много обижали, если же ребенка много объясняли, какой он неудачный, если ему много объясняли, какой он неуспешный, насколько он не в порядке и так далее, то вполне возможно, что он это записал, это было настолько много в его жизни, что немножко не страшно. Много он записал, и он это несет. И он, может быть, 30-40-летним человеком, который повторяет то, что ему говорили когда-то его родители, его близкие, несмотря на то, что он даже не осознает, что это просто то, что он повторяет, то, что это записано, и так он с собой разговаривает. И понятно, что это не всегда отражает, чаще всего это не отражает, кто человек. Человек, на самом деле, как мы сказали, может быть, очень успешный, с хорошим IQ, с хорошими возможностями, с данными, но он в себя не верит. Почему он не верит? Потому что эти пластинки разговаривают, ты неуспешный, ты неудачный. Что из тебя вырастет вообще? Дворником будешь. Помните, да? Вот. Так если это один раз сказали, не страшно. Но если это много раз повторялось, то это отложилось там, записалось. И вполне возможно, что он не был настолько не в порядке. Он вполне возможно был нормальным ребенком, потому что иногда получалось, иногда не получалось, что естественно. Но у родителей были свои проблемы, свои страдания, свои трудности с заработками, свои разводы, свои взаимоотношения. У каждого свои трудности. Мы сейчас не говорим о родителях, какие они были, плохие или хорошие, поскольку каждый живет своими трудностями. Но ребенок получил то ощущение, которое переживали родители, оно отражалось на нем. То, в чем они жили в своих трудностях. Или, может быть, они случайно еще или не знали, или не могли, какой должен быть подход к детям, они могли не знать. И тогда свои нервы и свой гнев они сливали на детишек. Ребенок слышал несколько раз, что из него ничего не выйдет. И тогда, как мы сказали, он вырастает, и у него, ему уже 30, ему уже 40, и он по-прежнему думает, что ничего из него не может выйти. Нелегко. Почему? Потому что его мозг записал, и он уверен, что это правда. Он даже не подозревает, может быть, что это с детства, что его просто сопровождает вот эта пластинка испорченная, которой стоит ее исправить. И то, что мы сказали, вот это мессер, это идея, которую я хочу сказать, это важные мысли, которые я хочу донести, что это исправимо. Это его самооценка заниженная, которая разговаривает с ним таким образом, она может быть исправлена. Каким образом это исправляется. А теперь совсем в конкретности. Дело в том, что человек может сам с собой разговаривать. Посредством разговора с самим собой он может исправить многое. Причем, я подчеркиваю, это не, что он часто говорит о позитивном мышлении, о том, что надо позитивно думать, но этого может быть недостаточно, далеко недостаточно, чтобы исправить то, что записано на подсознании, то, что написано там, внутри. И поэтому человек должен научиться сам с собой разговаривать. Он должен говорить самому себе: «Я могу, я способен, я сумею, у меня получится, а если не получится, то с Божьей помощью в следующий раз получится. У меня есть все, что нужно для успеха с Божьей помощью. Я не хуже других, так как им удается, и мне может удаваться». Он с собой может разговаривать и должен разговаривать. И когда же хорошо все это говорить? Знаете, я сейчас не имею в виду, чтобы человек начинал быть этим, знаете, как разговаривать сам с собой, ходит по улице и сам с собой разговаривает. Да? Не это я имею в виду. Когда же хорошо все это говорить? В книге Таилим, обратите внимание, о чем я говорю. Я говорю о книге Таилим и о наших древних источниках, а не о современной психологии. Хотя в современной психологии все это известно, да? И как бы об этом, это современные, это отработки буквально последних десятков лет. Психотерапия, то, что называется, да. Так вот, в книге Таилим написано: «Имру балевавхэм, альмишкавхэм, ведому сэла». Это царь Давид написал в книге Таилим. Что это? «Говорите в своих сердцах на ложе вашем». И дому села, ну как бы, ну и отдыхайте, и отпустите, дому отпустите, отдыхайте. О чем речь? Почему на ложе? Говори на ложе своем, в своем сердце, и отдыхай. Почему? О чем речь? Есть пояснение, книга такая «Месудат Давид», которая поясняет вот этот пасук Бетейлим. И она поясняет так. Обратите внимание, опять же, древние книги. Когда ты в расслабленном состоянии, когда ты идешь отдыхать, когда ты лежишь, мозг расслабляется. И тогда можно достигнуть состояния такого, что ты можешь дотронуться до своего подсознания и что-то в нем изменить. Подсознание, которое как бы загажено мусором, не тем, не то, на нем сидит то, что не нужно, мы можем его подправить в состоянии расслабленном, в состоянии отдыха. Когда мы в работе, когда мы находимся сейчас в рабочем ритме нашей жизни, едем, работаем, ходим, мы находимся в том, то мозг заперт на состоянии сознание, на состояние. Он сейчас на программе мысли и действия. Он думает, он действует, он заперт. И не подпускается, не открывается дверь в подсознание. Я поясняю, есть сознание, это то, что мы думаем, есть подсознание, то, что там у нас записано. Да? Мы, как правило, мы свое подсознание не осознаем мысленно. Только если мы поработаем над этим, поднимем из подсознания в сознание, проговорим, что вот у нас на подсознании такие вещи, тогда мы сможем узнать, что написано в подсознании. Да? Но, как правило, оно у нас там лежит, и часто мы не осознаем, что там есть. А на программе расслабления, как сегодня называется, релаксация, да? Модная такая, да? На программе расслабления мозг как бы говорит: отпусти, отпусти, дай себе расслабиться. Он не вот на программе сейчас действия, и сейчас надо функционировать, надо. Он как бы открывает дорогу к подсознанию. И тогда, когда мозг спокоен, и когда ты расслаблен, и работает на волнах покоя, вот там эта часть, когда мы уже идем отдыхать, мы уже расслаблены, мы уже легли, вот тогда... в этом состоянии он способен изменить как бы впустить мысли в подсознание и достичь подсознания. Это известная техника, я сейчас говорю то, что написано в книге Мецудат Давид, это я просто перевожу более-менее то, что на этом написано. На самом деле, немножко я своими добавила подсознание, там не об этом, не такими фразами написано, не такими выражениями конкретно. Но там написано, что наше спокойное состояние будет способствовать тому, что мы будем изменять наши внутренние мысли. И вот сегодня техника простая, мы знаем, что есть техника релаксации, она достигается дыханием, она достигается Димьон Мудрах, как это называется по-русски, направленным воображением, и в состоянии расслабления, направленного воображения мы можем очень много сделать. И то, что мы можем сделать, мы можем старые записи неудачные постирать, как бы стереть их, на них вместо них записать более успешные. И это очень хорошо, что в это время спокойное, когда мы, опять это может быть, чаще всего это бывает ночью, к ночи, или это бывает днем, когда мы легли, мы отдыхаем, или опять же мы специально проделали упражнение релаксации. И в это время очень хорошо не только повторять хорошие установки, не только и повторять хорошие установки самому себе. Правильные установки. Те, которые я понимаю, что я должна у себя в себе иметь. Даже если я не полностью верю в эти установки. Лучше, конечно, больше поверить. Не полностью верю, я все повторяю. И говорю себе, я знаю, что это есть. Я недостаточно верю, потому что у меня там записано как бы противоречивые какие-то вещи, которые отталкивают мои правильные установки. Но вот эти хорошие, здоровые установки человек недостаточно, чтобы он только повторял, а еще можно усилить наглядной иллюстрацией, то есть воображением. Например, помогать себе воображением. Воображение – это великая сила с тем, чтобы сам с собой что-то сделать важное, нужное, полезное. Значит, например, человек боится подойти к начальнику и поговорить о продвижении. Боится. Он понимает, что ему надо это сделать. И он в таком состоянии, он себе говорит, ты можешь, у тебя получится, все будет хорошо. И ты умеешь это сделать, и ты хорошо скажешь. Подсознание будет кричать, нет, ты как всегда будешь говорить не то, что нужно. Нет, ты умеешь. И тут надо представить себе, просто нарисовать себе картинку в своем воображении, как он встает, и как он идет, и как он говорит. Подробности. Представлять себе свое тело, язык своего тела, язык, как оно выглядит, каким образом человек говорит с уверенностью, какие интонации, спокойно, уверенно. И вот так попредставлять себе. И так он говорит с собой, и так он упражняется. Если человек будет вот такие упражнения делать с собой много, вот таким образом, как мы сказали, в спокойном, расслабленном состоянии, разговаривать с собой и подкреплять это направленным иллюстрациями, воображением, представлять точно, как это будет во всех подробностях, то есть у него великие возможности через какое-то время прийти к изменению. И он может себя привести к нужному равновесию. Это личные работы человека сам с собой, которые он может сам с собой проделать. Здесь не получается, и настолько низкая самооценка, и настолько плохо, и ничего не получается. В конце концов, он, конечно, может обратиться к специалисту, который его направит, и будет с ним те же самые вещи делать, как бы профессиональным образом направляя. Но на самом деле у человека есть эти возможности. И это не только возможности, это еще обязанность каждого человека. Каждый человек, неважно, как, что у него записано в подсознании, неважно, как он, какие пластинки там он с собой несет, он обязан с собой проделать эти вещи и для того, чтобы привести себя к гораздо лучшему функционированию, более эффективному, более успешному. И поэтому, когда мы говорим о вот всем, что мы сказали, уже поздновато, все, что мы сказали, и с точки зрения теоретической, и с точки зрения практической. Вся наша задача уметь привести себя к тому, чтобы мы жили с позитивной самооценкой, с позитивной оценкой к миру, с позитивной оценкой к людям. И если у нас есть что-то внутри, что нам мешает, то мы можем это отработать. Мы сами можем это отработать. И надо, можно этим заняться, надо этим заняться, хорошо бы этим заняться. И каждый раз, когда мы этим занимаемся, когда мы чувствуем, что у нас опять настроение налетело, и что-то у нас не то, и мы с собой разговариваем не тем языком, которым нужно, лучше бы с собой поговорить как сам с собой, как мама, любящая мама с любимым ребенком. Сам с собой. Ты будешь сам и своим ребенком, и своей мамой. И мама должна успокоить и сказать ребенку, какой ты хороший, и все у тебя замечательно. И давай мы сейчас поупражняемся, и давай мы сейчас проделаем то, что нужно. И тогда результат будет обязательно с Божьей помощью, конечно, потому что мы все это делаем не потому, что мы хотим, вот как мы сказали, вернемся к началу нашей лекции, первого, второго или третьего, а мы хотим четвертого. Мы хотим жизнь со смыслом, жизнь с радостью, жизнь с Творцом, и мы будем это в себе проделывать как можно более успешно. Ну, это то, что я хотела сегодня рассказать. Теперь, если есть вопросы, пожалуйста, можно их задавать. Я включаю микрофончики. Все подключено. Есть вопросы, пожалуйста. Может, какие-то остались вопросы.
А если ребенку говорил, например, ему уже больше, чем 10 лет, и ты говорил ему не очень правильные слова, как сейчас это исправить? Говорить, вы сказали, уже записано. А если сейчас говорить более положительные слова, это перепишется?
Очень хороший вопрос. Спасибо. Спасибо, что вы так
вопрос. Спасибо.
Смотрите, дело в том, что у нас есть, опять же, правило наше еврейское. Хользман шанер доле кодевшар и такен. Пока еще свеча горит, еще можно исправить. Помните, да? Это о том сапожнике, который со свечой работал и чинился ботиночки, ну, туфли. И пока свеча горела, он еще мог еще исправить, еще исправить, еще исправить. Свеча – это наша жизнь. Пока мы живем, это можно исправить. Это не просто разговор. Это я не просто говорю для красивого словца, для, значит, для... так, чтобы вас успокоить. Это действительно так. Не важно, когда мы начинаем. И не важно, сколько мы нарубили дров, что называется, да. И не важно, сколько мы неправильных действий сделали. Начинайте сейчас. Начинайте сейчас. Во-первых, как можно больше выискивайте из-под земли позитивного, что есть в вашем ребенке. Высвечивайте это. Ставьте на это прожекторы. Рассказывайте ему о том, как у него получилось. Меньше сокрушайтесь о его провалах и говорите, провал ничего, это естественная часть человеческой жизни, нормально. На провалах мы учимся, все хорошо. Вперед, фокусируйте на хорошем. То, что у него не получается, это не значит, что вы говорите все хорошо. Вы говорите, что это не страшно, ничего. Это нормально, тут и тут провалился, и тут не получилось, тут не доделал. Нормально, все хорошо. Главное, смотри, сколько ты сделал, а сколько у тебя получилось, и насколько ты... И тут можно добавить несколько... Просто потренироваться, говорить ребенку, какой он аккуратный, добрый, хороший, успешный, умный, понимающий, красивый. Я знаю, что еще. Все, что... Найдите себе, запишите себе большой список хороших слов, которые можете сказать своему ребенку. И в соответствующей ситуации еще и еще постарайтесь говорить больше, чем то, что вы видите. Как бы высвечивать это. Знаете, я вам когда-то говорила, что мы все, когда у нас есть двор, домик, дворик, и есть задний, на заднем дворе, за домиком, да. Так за задним, за домиком у нас всякий хлам. наброшен. Ну, как у всех, знаете, там есть какие-то склады там старых вещей, что-то еще. А на фасаде дома у нас есть, мы посадили цветочки, мы посадили там клумбочки, мы там что-то там украсили, сделали при входе, да, правильно, фасад. Теперь, где мы поставим прожекторы? Где мы поставим вот эти вот подсветки в нашем дворе? Сзади, но это у нас на хламе, или на цветочках, на клумбах?
На клумбах, да.
Очевидно, на клумбах. Почему мы это сделаем? Потому что мы не хотим высвечивать всякий хлам, который везде есть, и поэтому он там за домом находится. А мы хотим высвечивать то красивое, то хорошее, потому что вот это то, что создает нам ощущение, что мы в хорошем доме, в приятном доме, что мы в нормальной ситуации, что нам прекрасно жить. Надо создавать радость жизни, а не отчаяние жизни. Да? А поэтому ребенку, нам самим себе все время создавать это. И ребенку надо учить его этой технике простой. Высвечивать, показывать примером, личным примером, просто личным примером. Начинать высвечивать хорошее. Начинать побольше быть хорошим. Подсветки вот эти вот спотим, да, называется. Прожекторы такие. На клумбочке, на цветочке. На то хорошее, что есть в этом ребенке. На что у него получилось. А то, что не получилось, мы будем более слабы, как бы в миноре. Немножко минорным образом. Если говорить, а может, надо смолчать. Может, надо ограничиться, сначала похвалить и оставить это так, а уже потом каким-то образом сказать так не как бы к месту, что давай сейчас мы с тобой подправим то, что там что-то не получилось. Не фокусируя на этом, что вот это он сам, вот человек. А он сам, как личность, он там, где у него успехи, там, где у него удачи. То есть мы его личность будем приписывать к успешным действиям, а его неуспешные действия будем освечивать как какие-то там не самые удачные приложения, которые справляются, не страшно. Типа того. Седер, ответ есть на вопрос? Побольше этим заниматься. Идочка, есть такой...
Есть, спасибо вам большое. Да, тут прям такое чувство вины, кто неправильно вещи какие-то делал. Нет, все, говорится хорошие вещи, но иногда как бы бывает, что фокус действительно на неправильный. Как, думаю, что этим исправить, а на самом деле этим не исправляешь. Вот, я не хочу записи плохой, поэтому, да.
Вон. Идочка, я бы вам еще рекомендовала вам самой себе тоже говорить побольше хорошего.
Да, у меня тут чувство вины есть, да.
Не позволять чувству вины. Не позволять. Не позволять ему. Никак. Чувство вины это такой яд, который отравляет. Немножко нам нужно для того, чтобы побить себя в грудь и сделать чуву, как полагается, в Йом-Кипур. Хорошо, бемет. Немножко. Но это чувство вины, которое, знаете, как яд. Немножко яда, оно будет лечить. А когда побольше яда жизненного, он же будет и губить. Чувство вины это то же самое.
Можно мне? Большое спасибо, во-первых.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Сразу ушла в детство. У меня была необыкновенная, умная и очень строгая мама. И она очень требовательна была к нам. А я была, как вам сказать, я принимала все замечания как истинные. И вот считала себя очень неумеха, у меня ничего не получалось. Я очень мучилась. Но мне повезло тоже, почему я это говорю. Я очень любила детей младше себя, всегда их вокруг себя собирала и себе говорила, нет, этим детям будет только хорошее, чтобы они знали, какие они хорошие у меня. И это подняло мою самооценку. В детстве, да. Я говорю, а в детстве, когда мне было лет 10, 12, вокруг меня всегда были дети и мальчики, я не помню, девочки, в основном, которые... И вот я старалась их вот дать им много ласки, внимания. А когда я уже стала учителем, я больше всего любила самых непокорных детей, которым больше всего доставалось, потому что они очень страдали от этой критики.
Вы их жалели, хотели им додать то, что им не хватало.
Я хотела дать им бетахон. У меня это было на уровне подсознания. И мне это очень помогало. И для себя, за счет этого я поднялась, потому что я себя считала крайне несовершенной по всем параметрам, абсолютно. Тем более, что брат мой, на самом деле, был необыкновенно способный. А я была, как говорили, девочка так себе. И вот я очень долго жила, как я помню, девочка так себе. Но вышло из этого, вот как выйти из этого, когда я стала другим помогать, у других поддерживать, видеть в них достоинство, это помогло мне укрепиться. Так я хочу нашим дорогим слушателям сказать, что то, что вы сейчас дали, вот этот потрясающий совет, что когда мы видим хорошее в наших детях, в тех, кто нас окружает, это очень укрепляет нас и нашу самооценку. Так что огромное вам спасибо. Этот совет последний был очень важен.
Спасибо. Еще важно. Я о самооценке сказала только ту часть, которую я хотела сегодня сказать. У нас этого, об этом можно говорить очень много. Но вы сказали дополнительную важную вещь, что для того, чтобы наша самооценка поднималась, мы должны заниматься еще отдачей. Отдавать от себя. У человека есть свойство брать к себе, а вот если он ему, вот вас это подвинуло, что вы решили дать другим, пожалеть несчастных каких-то нуждающихся и давать им, это естественно, когда человек дает, он растет и растет и растет. Это само по себе величайший способ поднимать свою самооценку. Замечательно, спасибо. Есть еще, это один из самых сильных. Да, Мариночка, да.
Мирочка, смотрите, у меня вопрос, можно практичный уже относящийся к
тебе? Да, конечно.
Смотрите, я работаю в страховании жизни, и в агентстве я единственный VIP-агент. То есть, успешно, у меня более 400 клиентов. Но, тем не менее, вы знаете, из-за того, что я успешна, на меня ставят большие планы. Да. Когда я не вырабатываю эти планы, у меня начинается, конечно, комплекс неполноценности включается. То есть я чувствую себя виноватой. Но я не в том смысле, что не то, что извиняюсь, да, я понимаю, что всякое время бывает, но при этом мне действительно тяжело. Потому что со всех сторон, например, руководство как свое место, так руководство Москвы начинает напоминать о себе и говорит: давай, у тебя способности, ты должна, ты лучшая, прям буквально вот. Когда в сентябре я не сделала тот план, который звонил директор агентской сети с Москвы и сказал: Марина, ты же лучшая, ты должна. И я сразу как-то чувствую, что я всем должна. Мне как из этого состояния выходить, чтобы не себя обвинять, ни других, не дай бог там сказать, что вы от меня хотите. Как вот мне душевно из этого состояния выходить, чтобы не страдать? Это, может, какой-то комплекс отличности, я не знаю, я была отличницей всегда, я действительно золотую медаль закончила школу, мне это было легко.
Ну да.
Но здесь-то вот другая ситуация уже совершенно.
Да, правильно.
Всех понимаю.
Спасибо за ваш вопрос. Он тоже касается, значит, очень важного момента. Дело в том, что на нас ставят какие-то ставки. От нас чего-то ожидают. Понятно, что на местах работы от нас ожидают и отличной работницы, чтобы было как можно больше выдавать на гора то, что нужно.
Да? Я соглашаюсь.
Понятно, что в наших, допустим, в родительских, вот как родители, да, от нас ожидают, чтобы мы были прекрасными родителями. Ну, это и скажут, многие скажут. И по праву, может быть, скажут, да, там в школе там учительница вызовет, и говорит: вы должны так. Слово «должны», оно повторяется часто и очень много по отношению к нам. Мы должны быть замечательными женами, потому что как же, ты же должна быть и аккуратная, и сварить, и ласковая, и так далее, да? Должна быть. То есть по отношению к нам очень много проявляется многих ожиданий от окружающей среды. Значит, дело в том, что если мы думаем, что мы сможем выполнить все ожидания, которые на нас возлагаются, и ожидаем от себя, что мы любое должна, мы вот сразу должны моментально, значит, выполнить это должна, то в каком состоянии мы будем находиться, как вы думаете?
Это, конечно, неприятное состояние, что ты, во-первых, напряженный всегда, да? А во-вторых, у меня постоянно может быть такое, что, а может, я действительно немало сделала, а может быть, я недостаточно усилий приложила, а может быть, нужно лучше. Ну, естественно, потом это будет как возможность, как какой-то обида, что все достало.
Я не могу сделать все. Потому что я не умею поставить границу. Дело в том, что вот эта способность поставить границу, с одной стороны, способность быть вот этом разумном сочетании, как бы от себя требовать то, что... А с другой стороны, не ожидать от себя того, чего я не могу. Или выше крыши, выше того, что я сделала. Я старалась, то, что получилось, то и получилось. Вот это сочетание мое, с одной стороны, стараться быть беседер, то, что надо, а с другой стороны, не позволять другим, не то, что не позволять, я могу не позволить. Он себе говорит свое. Я ему должна спокойно ответить. Сама себе сначала сказать. Сначала сама себе, а потом уже ему. Сначала себе сказать спокойно, дорогая, ты сделала то, что ты можешь. То, что ты не можешь, они очень хотят, чтобы ты сделала. Но что можно сделать? Есть желаемая действительность. Вот то, что могла, то и сделала. Да? И если вы будете спокойны сами с собой, тогда я открою, и другие люди будут тоже менее требовательны. Потому что... Сейчас, секундочку. Если вы будете неспокойны сами с собой, если будете угрызаться мыслями, а может быть действительно, а может быть что-то не так, хотя вы-то себя знаете, и вы себя проверили. И даже если у вас получилась какая-то накладка, не все получилось так, как хотелось бы, но у вас были свои возможности и свои ограничения какие-то, и может быть свои силы, и может быть свои какие-то еще слабости, которые были, которые вас сопровождали. Не всегда вы можете удовлетворять всему тому, что хотят от вас другие люди. Это очень важно знать, что мы никогда не сможем полностью удовлетворить все ожидания, которые по отношению к нам направлены. И надо самой себе сначала сделать покой в душе. Я сделала то, что я смогла. А то, что я не смогла, вы, к сожалению, нужно сделать. Если вы умеете сами с собой поговорить, сами себе внедрить эту такую здоровую мысль, вам будет намного более комфортно сама с собой. При этом это совсем не значит, иногда люди говорят, а тогда я буду все позволять и вообще буду шаляй-валяничать. Совсем даже нет. Наоборот. Есть люди, которые так трепетно относятся к тому, что им говорят, должны. Они, как правило, и сами по себе все время от себя еще и еще требуют. Задача выгнуть эту жесткую палку кривую в другом направлении. Понимаете, о чем я говорю? Тут есть кривая какая-то палка. Или я совсем шаляй-валяй, ничего не делаю. Тогда я не буду угрызаться совестью. Мне будут говорить, а я буду говорить, подумаешь. А если я такая чувствительная к тому, что мне говорят, это мне падает на то, что я сама себе все время говорю, должна. Значит, надо эту палку исправить, перевернуть в другом направлении, чтобы она была прямее. Спокойно, нормально. То, что я могла, я сделала. Я им спокойно говорю об этом. Тогда они начинают успокаиваться. Или нет, или будут продолжать пытаться. Это называется ассертивностью. Знаете, что есть такое ассертивность? Слышали такое понятие?
А, это же вы говорили, вот прям 2 урока назад, вы говорили, ассертивность это как уважение к себе и к другим.
Уважать другого, но и уважать себя. Не сказать, да или нет.
Она же не начинает.
Не умеет быть вот...
Причем я-то к ним претензий не имею, потому что я понимаю, что это все-таки работает, да, хорошо. Меня расстраивает то, что я к себе претензии имею. Потому что...
И что, вы будете расстраиваться дальше тоже или нет?
Да, ну нет, я не буду, я просто, я понятно, поэтому я, собственно, здесь и нахожусь, уже на этих уроках, да, для того, чтобы как-то выучить какие-то моменты.
Все ушли. Почему? Все ушли.
Успокойте саму себя, пожалуйста.
Да, то есть, наверное, вот какое-то вот у меня все-таки то, что, понятно, что я все-таки старший ребенок была, и да, я уже все, уже заканчиваю, спасибо большое, уже это
поняла. Нет, я хочу Марине, вот лично Марине сказать, есть замечательная формулировка именно, по-моему, к этому случаю. Всех, кому я должна, я прощаю.
Или американский вариант, да, кому не нравится, перейдите на другую сторону улицы. Я этим согласна, но одно дело...
Приблизительно.
Да, одно дело, когда ты знаешь, а другое дело...
Ищите равновесие. Идите к равновесию, к здоровому равновесию. Mm-hmm. Что вы из тех людей, которые стараетесь сделать как можно лучше, но если из вас пытаются выжить еще больше, А есть люди, которые видят уже лимон, да, выжатый, но еще пытаются, а может, что-то еще можно выжать, еще что-то может быть. Это часто происходит. И люди, которые позволяют, как, не позволяют, а впечатляются от этого, выпадают так в такое.
Причем мне же не говорят, там, ты плохо, мне наоборот говорят, ну как же ты, ну вот как же ты не смогла, знаете, вот, наверное, называется по-русски на слабо. Так а тебе что, слабо? Нет, мне не слабо.
А, может быть, вы считаете, что вы супермен?
Нет, нет, просто я думаю, как-то кого-то подставить.
Признайтесь тем, что слабо, да, вот это то, что я могу, а то, что я не могу, признайтесь самой себе. Да. Спокойным образом, да, как бы не самозаедаясь, не надо, не стоит. Потому что действительно вот этих вот ожиданий от нас по жизни очень-очень много. Если мы будем пытаться всех удовлетворить, и все, чтобы нами были довольны, знаете, мы далеко пойдем.
Да, спасибо большое, я это осознаю, но вот это сложно, опять же, сделать своим, да, вот, ну, как бы, техникой.
Ну, да. Ну, вот это ваша работа, да. Это ваш, как бы, труд. Да. Обращайте на это внимание и трудиться над этим.
Спасибо, спасибо еще раз. Спасибо.
Еще какой-то вопрос, Симха? Да. Поближе, пожалуйста.
Сейчас, алло.
Сейчас хорошо.
Да. Вот сейчас хорошо, да, без техники межуточной. Значит, если от нас, и мы сами от себя ожидаем в отношении близких, там, детей и так далее, или дети от нас ожидают, и мы понимаем, что отдавая что-то сверх, как бы мы этим жертвуем, дети от нас после этого немного отдаляются. То есть это как бы плата за... То есть, с одной стороны, понимание, что если ты отдашь большую часть вот того, что ты считаешь разумным отдать, тебе придется пожертвовать куском, допустим, ну, своего здоровья, своих денег и так далее. Не отдавай, ты жертвуешь какой-то близостью, когда ребенок стопроцентно может как ребенок на тебя рассчитывать, взрослый ребенок. То есть, допустим, там, если он говорит, вот мы будем жить в Афакиме, и мам, ты будешь нам нянчить. А мама говорит, насмотревшись на нянчающих бабушек, что я не готова к роли выпасающей бабушки. И дети покупают квартиру достаточно далеко, там строятся, когда ты уже понимаешь, что туда доезжать это будет проблема. То есть тут получается как бы, с одной стороны, понимание, что вроде бы ты делаешь правильно, не жертвуешь собой, хвалишь себя по головке, ты не поддалась на... манипуляцию любимым ребенком. Но с другой стороны, ты платишь большим одиночеством, как бы. То есть ощущение счастья тоже слегка отдаляется при этом. Как свалить границы?
Что вы предлагаете?
Я не знаю. Я смотрю разные варианты, как, поскольку вхожу в клиентам жертвенных мам, которые отдают все и так далее, бурчат про себя. Я не знаю, насколько счастливы вот на таком уровне. Вот, мамы, которые там героические, вы и я знаем, которые отдают всю себя детям, внукам, уходу за близкими, да, физически тяжело и так далее, вижу, насколько тяжело там здоровье и так далее. Вот, я не знаю, я, честно говоря, до сих пор не знаю, как это правильнее, в общем-то, нас учили, что надо жертвовать. Вот, мы переучили, что надо себя любить. Я думаю, что не сильно ли я далеко с этим процессом зашла. Вот, и пытаюсь понять вообще, так сказать, то есть тут для каждого свой рецепт.
Да, во-первых, это индивидуально, а во-вторых, вы помните по поводу жертв, которые приносились в храме, да, на жертвенники, помните, да, они приносились с ликованием, с радостью или со слезами?
Ну, наверное, как в тот момент, когда понимали, что вместо них мы должны были быть, наверное, это с одной стороны облегчение, с другой стороны стыд, наверное, негативные тоже были эмоции. То есть понимание, что вместо этого бедного барашка лежать мне там надо было бы по-хорошему.
Да, но...
То есть это реакция на...
Вы знаете, что при этом играли левиты, пели, Ширея Маалот.
Да.
Там все было ликование и большая радость.
Красиво, да.
Знаете, да, когда жертвы приносились, да? Знаете?
Вопрос, что чувствовал человек, который приносил эту жертву, я не знаю. Может быть, раскаяние тоже там должно было быть. Это не самое приятное радостное чувство, понимание, что...
Ну вот, видите, мы затрагиваем эту тему интересную, которая склонность человека быть или-или. Или в грусти, или в радости. А вот сочетание нет, того, что где-то он будет грустить, а где-то он будет радоваться. Иерархия между вещами. Что будет главное во всем этом? Что будет вот этим люлавом, на котором все остальное соединяется? А что будет дополнительным довеском, как бы, какое основное чувство, которое было в храме? Оно было радость, ликование.
Да, радость.
Да? Так вот, эти жертвы, которые приносились, основное чувство было радость, величайшая радость, величайшее ликование, благодарность Творцу за то, что Творец дал возможность нам не по нас бить, а даст нам возможность сейчас вот еще дал снова листа начать, еще снова листа, еще как кредит давать дополнительный, да, а мы берет за нас жертвоприношение, это ликование, что у нас есть так, вот такой, такая
такой
вещь.
Выход, да.
Такой выход, такой храм. И такие вещи, которые... Любая вещь, жертва, которую мы делаем, а мы говорим, что и молитвы наши, наша работа, служение Творцу, это все определенные жертвы, которые мы приносим, правильно, да? Если мы делаем, если мы чувствуем, что это мы делаем по выбору, мы выбираем, это мы делаем с радостью. Там есть не дискомфортное ощущение. Это за счет того, за счет другого. Но я выбрала. Я это... Они бахартезы, да? Я это выбрала. Выбрала это потому, что я это хотела, потому что я понимаю, что это...
мой то, путь, да.
То, что я выбираю, хотела бы в это вложить свою жизнь, свои силы. Тогда я буду самое трудное делать с радостью, несмотря на то, что я буду при этом потеть. Правильно, да?
Да.
Теперь.
Да, а все есть плата, как бы.
А если на меня навешивают? Если я этого не убираю? Если это не та жертва, которую я как бы хотела приносить, а на меня навешивают, меня заставляют, принеси жертву, давай.
Ну, заставляют сильно сказано, так я уже, в общем-то, слава Богу, Барух Ашем, стою. Научилась ставить границы.
Манипуляциями, эмоциями, чувствами и так далее, да? Неважно. И тут все это надо вытащить из области чувств и положить на весы разума. А что мой разум мне говорит? Вот чувства чувствуют, чувства будут другие. Когда мы что-то приобретаем, мы что-то теряем. Мы обязательно, когда приходим в магазин и что-то приобретаем, мы обязательно потеряем часть денег. Правильно? Мы
да, я понял.
Ваши дети, они хотели так, так они получили, вы бы получили так, без детей. Ваши дети не получили от вас того, чего это, вы получили больше свобод, зато они подальше от вас тоже дискомфортно. Понятно, о чем я говорю, да?
Да, я понял.
Без дискомфорта в нашем мире не обойтись.
Понятно, это способ для работы.
Мы должны выбирать, что мы, какие жертвы мы приносим сознательно, с радостью. Какие жертвы. Если я не выбрала... Если это как бы меня принудили к этой жертве, я буду ныть. Буду тащить за собой хвост этого нытья. Седер?
Я уже научилась говорить нет. Рабанит, вопрос еще последний. Последний больше не буду приставать. Внуков, как разрешено ли бабушкам, можно ли говорить внукам? То есть я понимаю, бабушкина любовь может быть не обязательно воспитывающая, можно, то есть если мы достаточно редко видимся, там раз в месяц, можно внуков баловать без границы и хвалить, восхищаться? Или это нужно быть как бы более строгой бабушкой, или вообще как?
Это опять же вы выбираете, это индивидуально, это опять же вы выбираете. Но продумайте, как бы это вам бы больше хотелось, или наилучшим образом. Сочетание между хотелось и наилучшим образом, наиболее правильным образом.
Ну, конечно, хочется баловать. Наконец, можно крем детям давать вместо, называется, хлеба. Малышам. Воспитывают пусть родители. Или это неправильно?
А при этом вы не будете потом себя, допустим, ругать за то, что вы все время вместо того, чтобы что-то такое полезное, там какой-то бутерброд сделать, вы все время давали им какой-то там крем и мороженое. Не будете себя ругать потом?
Если раз в месяц, я думаю, может, можно.
А у них потом зубы болят. Вы будете говорить себе, ой, это я сделала.
То
есть имеется в виду раз в месяц, это тоже нельзя их так сплошные пинуки похвалить.
Это нельзя, наоборот. Это очень хорошо. Бабушки вообще, бабушки, это бабушки, дедушки, как правило, балуют, а родители, как правило, воспитывают, да? Как бы крест такой у бабушки, дедушки.
Ну, можно, да, вот у нас как бы так считается.
Функция баловства, как правило, находится у бабушек, дедушек, а у воспитательные, как правило, находится больше у родителей. Поэтому, но тем не менее, и бабушки с дедушками, если они будут там что-то такое неприемлемое делать для детей.
Нет, ни в коем случае я, конечно, спрашиваю невестки, это там вообще образец и барометр вообще, как надо, как правильно, и она действительно... Ну, где-то как-то так вот иногда говоришь, вот, ну, конечно, вы там вокруг них, действительно, я кормлю так, как не мама с тремя детьми не сможет покормить вокруг, вы танцовывает со сказочкой, ну, или там одеваю того, кто так-то может сам одеться, я прекрасно знаю, что он сам одевается, но ему так приятно немножечко, вот, так что можно в этом смысле тоже порадовать себя, все, спасибо.
Конечно,
хорошо.
И порадовать, чтобы бабушка баловала. Да.
Можно коротко? Вот смотрите, а правильно ли я поняла, вот даже вот сейчас вот ты и спрашивала Симха, да?
Да.
Что, в принципе, скажем так, идеальным вариантом, что вот как бы мне, например, хотелось, да, вот я сейчас сделаю правильно, и все будет хорошо, и везде хорошо. Я вот догадываюсь, что, наверное, так не будет, вот, да?
Идеального варианта нет.
Я потому что, видите, что-то сделаю, думаю, ой, немножечко не дотянула, а вот в следующий раз что-то я доделаю, да, и у меня вот это вот постоянное, наверное, вот это вот желание доделать что-то, и не получаешь, когда вот идеальное, да, я начинаю искать в себе ошибки, думаю, ой, наверное, я где-то вот все-таки промахнулся. А так вот, по сути, послушал вот Симха, да, вот у меня тоже сынуля живет за границей, да, а вижу его редко. И периодически начинаю, ну, я ничего сделать не могу, тем более сейчас, когда границы закрыты, да, я то периодически начинаю думать, ой, как бы хотелось рядом, потом думаю, на вдруг я там мешаю, и, наверное, вот это вот совершенно ненужное. Да, наверное, вот жить в предлагаемых обстоятельствах. Ну да, где-то если совершил ошибку, окей, я совершил ошибку, хорошо, я сейчас задумаюсь, что ты сделала. Но не так, что, ну, Марина, ну что ты опять? Ну, то есть, ну как же ты?
Вы умеете позволять себе какую-то меру ошибок, как человеку, или вы думаете, что должны быть как ангел?
Я не думаю, что я должна быть как ангел, но мне грустно, когда я ошибаюсь. То есть, я не так вот не грущу, когда люди что-то сделают, я могу понять, ну, бывает. Почему-то по отношению к себе мне грустно, что я вот так не оправдала.
Это грусть, она постоянная или она пришла, и потом она как бы перерабатывается на какие-то решения, на как говорил когда-то, если я помню, я говорила, переключатель такой. Переключить на эту грусть на какое-то конкретное решение. Какое конкретное решение? Окей, я сделала ошибку, сейчас в следующий раз я постараюсь в этом месте сделать по-другому. Седер? Тогда грусть должна уходить.
Да.
Потому что я переключилась его на действие. На решения какие-то, да? Если грусть не ушла, это сложность.
Нет, конечно, так невозможно постоянно жить в грусти, да? Но я так думаю, что просто то идеальное состояние, когда бы хотелось всегда в радости, наверное, тоже не получится.
Нет, такого не бывает. Мы в работе, в этом мире мы в работе.
Да, как сказал Пушкин, да, на свете счастья нет, но есть покой и воля, да? Хорошо, будем работать.
Скорее всего. Не знаю, как-то...
Это... Ну, просто это он сказал, да, но, наверное, вот не достичь его действительно в этом мире. Наверное.
Смотрите, покой мы не достигнем, полного покоя в этом мире, это очевидно. Этот мир не для покоя, а для работы. Работа в этом заключается. Именно заключается в том, что мы чувствуем какие-то вещи, которые сделали ошибку, и мы думаем, продумываем, анализируем и говорим, ага, хорошо, будем, значит, в следующий раз вот такой ситуации постараемся делать так-то, так-то. То есть это все. Вместо грусти оно уже сработало, то, что должно было быть. А потом уже мы должны сфокусироваться на том, как провести себя в действии. А если в действии мы опять сделали такую же ошибку? Опять то же самое. Не страшно, мы для этого, вот как мы сказали, 120 лет живем, а не один год, да, или там полгода. Как бы это работа наша. Это, в этом заключается наша работа. Идеальных суперменов мы не можем быть, и ангелами тоже. Но, во всяком случае, вот это, когда мы ошибаемся, вот у нас написано, ну, как по-русски говорили, на ошибках учитесь, да, так что у нас есть такое правило еврейских источников, тоже древних. Энадам ломеда, лябо маком, сейчас, секундочку, энадам ломеда двара лаха, ля нихшальба. Человек не не поймет никогда, как правильно, пока он не провалится, не провала какого-то, а потом он сможет осознать. Так провал – это часть нашей жизни. Это часть здоровой нашей жизни, нормальная. Не для того, чтобы грызаться, а для того, чтобы выучиться чему-то, да? Что-то понять. Так мы понимаем еще, еще, еще. А в этом наша жизнь.
Да? Можно еще? Можно сказать?
Ираночка, сейчас, одну секунду. Я вижу, Снежанка появилась. Давно уже с ручкой.
Сори.
Сейчас, секундочку, потом вам, да? Да, да, Снежана, я вас видела ручку и вижу, что вы уже появились, да.
Добрый вечер. Дмитрий 777. У меня такая проблема. Я заикаюсь, особенно когда обращаюсь к другим людям. То есть в семье есть с детьми слушаться. А по отношению у меня это являет. Я могу как-то это что исправить. Вот тоже говорили о, ну, о детстве. Мне рассказывало, что был тот период, что она мне вышла плохо. Потом это начало где-то исправлять. Но вот мне уже прошло 6 лет, и я с этим живу. То есть не могу, я могу взрослеть. Ну, контакт с ними – это моя, ну-ка, сфера моей деятельности. Но я не могу принять. Я... отделена. Могу как-то или не повлиять на это? Или это уже мой базар такой? Извините за эмоциональность.
Смотрите, если я правильно понимаю, Снежаночка, у вас следующий вопрос. Во-первых, мы все с вами солидарны, потому что мы понимаем, что какие-то вещи прошли через вас нелегкие, и поэтому это нас отложило. И, может быть, вот это... неуверенность и вот это заикание вполне возможно, да, оттуда же идет. И я думаю, что эти вещи можно отрабатывать. С заиканием оно тоже может пройти, если над ним определенным образом работать. Но это лучше специалистами. Лучше, чтобы вы имели какую-то профессиональную помощь в этом, и тогда у вас получится. А в смысле самооценки и всего остального, то, что, значит, вы говорили, стоит начать заниматься этим, а потом оно уже у вас пойдет дальше и дальше. С Божьей помощью, конечно. Оно будет исправляться потихонечку. Мы не сразу можем избавиться от плохой самооценки, от ней нехорошей, которая нам была результат того, что в детстве произошло. Опять же, мы не вправе судить наших родителей, почему произошло, поскольку у каждого человека свои сложности, и свои испытания, свои проблемы, и свои непонимания. Это их была задача. Наша задача сегодняшняя, ваша задача, попытаться поработать над своей самооценкой. И с самооценкой, если вы поднимете ее, может быть, улучшится и заикание, а если нет, надо пойти к специалистам, которые вас натренируют, и оно не всегда, но чаще всего можно его отработать. Вы с этой, Снежана?
Я хочу сказать, Снежаночка, вы такая приятная, с вами приятно общаться на самом деле. Я больше 20 лет работаю в продажах, 25 лет. Я работала 10 в рекламе, 10 в страховании, 5 дизайнером, да? И очень приятно, вы производите просто чудесное впечатление. Это на самом деле, вы красивые, даже если есть какое-то, ну, у вас это очень мило. Ну, конечно, лучше исправить, да? Но на самом деле вы очень милая, очень милая. Для меня вы просто...
Я полностью солидарна с вами.
Да,
и считаю, что действительно вот это такой нежный... Мы же не знаем...
Да, но вот со стороны даже. Это даже как-то не недостаток, как бы. Вот он просто настолько милый, вот, что она говорит. И я даже сначала-то, в принципе, и не заметила, что какие-то там было... Просто как будто бы она волнуется. Поэтому...
Она волнуется, да.
Да, да, да. Как бы очень-очень приятно. Снежанка,
так или иначе, вам стоит этим еще и еще самой себе помочь разговаривать с собой. И вот такие люди, как Марина, пожалуйста, ищите таких людей, которые будут вам говорить то хорошее, что у вас есть. И верьте этому хорошему, и повторяйте его самой себе. Побольше.
В компании прям видно, что он такая чудесная, просто замечательная женщина, чудесная. Чудесная. Я очень рада, да, благословение.
Чтобы... Света Снежана, есть ответ на вопрос? Нормально?
Спасибо большое.
На здоровье, здоровье. Ничего, ничего. Мы все это, мы все у женщин глаза на мокром месте.
Да, хорошенькая, чудесная женщина. Даже не думайте о том, что вы будете как-то неприятны. Вы очень приятны, у вас приятные глаза, потому что вот столько лет я работаю, я привыкла ориентироваться на глаза. То есть вот из глаз смотрит душа, и у вас чудесная душа, она оттуда смотрит, такая прекрасная. Все получится, все. Очень приятное впечатление оставляете, очень приятное. Спасибо вам. Спасибо.
Спасибо. Задавайте еще вопросы. Ваши вопросы будут важны для нас, и мы все будем на них учиться. Хорошо, Снежаночка?
Обязательно. Спасибо большое.
Чтобы вы были здоровы. Всего вам и удачи вам, успехов, удачи. У вас все получится. Обязательно. Я еще помню ваш вопрос вашего мужа, который у меня еще там должок есть. Ну, что можно сделать? В следующий раз как-нибудь его осветим.
Я мужа поэтому и просила спросить, потому что для меня это было проблема.
Ну вот. А видите, сейчас это меньше волнуетесь. Уже не вас слышно хорошо.
Ну, сейчас я уже, ну как, мы поняли, я слушаю одна, и все, Баруха, что...
Замечательно. Молодцы. Молодцы. Я извиняюсь, что можно сделать. Вот так вот. Такие правила. Мы по правилам функционируем. Да? Все так, как надо.
Спасибо большое.
Удачи вам, успехов. Обязательно будет успех. Смотрите, я не видела никого. И у нас написано в наших несущниках тоже. Когда человек делает усилия, обязательно творец в правильном направлении, а творец ему обязательно помогает. Но я не видела, чтобы человек делал усилия и продолжал эти делать усилия, и не было помощи свыше, чтобы у него не было успеха. Не видела такого. Это то, что мы когда-то говорили на одном из уроков. Егата умацата таамин. Ты когда работаешь и нашел в конце концов, так верь, это результат твоей работы, потому что Творец тебе это дал. Он хочет, чтобы мы действовали. И когда он видит, что мы действуем, это замечательно, он сразу нам помогает свыше. Ираночка, вы хотели вопрос какой-то?
Да, сейчас вообще хочу сказать, что Снежана такая красавица. Я, честно сказать, просто красавица. Замужем. Все нормально. Что хочу сказать, что вот когда-то у меня тоже была ситуация в жизни, и я себя очень сильно корила. Она была очень для меня, как даже степень трагическая. Я себя очень корила. Зачем? Что потом, это было очень давно, потом ко мне пришла мысль. Я такой человек, который всегда старается и делает все, что он может. И если я сделала все, что я могла, и так получилось, значит все. И с тех пор эта мысль мне очень помогает.
Да.
Я знаю, что я стараюсь. Может быть, как та лягушка, которая барахталась и взбила масло. Я себя часто сравниваю с этой лягушкой. И я очень часто не знаю, по какому пути идти, но я барахтаюсь, иногда очень тяжело. И эта мысль, которая ко мне пришла, она мне помогает. Если я старалась, сделала все, что я могла, и не получилось то, что я хотела, значит, вот так вот. Тогда я еще не понимала, что это от Бога все. Это было 50 лет назад, наверное, я знаю, 45. Но вот это первое, что я хочу сказать. Что человек старается, и у него не получается, значит, вот так вот. Второе, вот русские женщины, еврейки и даже китаянки, вот у нас в Америке, говоришь им комплимент, они сразу начинают. Ой, да что вы, я некрасивая, да что вы, я старая, вот такое. А вот американские женщины, когда ей говоришь комплимент, а даже неправду, она говорит спасибо. А некоторые говорят, спасибо, я знаю. Вот разница. И я даже часто говорю своим подругам, будь как американка, не будь как русская. Теперь еще одна такая маленькая, третья хотела сказать.
Добавить немножко, Ириночка, до этого. Сейчас, я чуть-чуть добавлю, чуть-чуть, чтобы было какое-то равновесие. Смотрите, крайность... как вот этого поведения американской женщины и крайность поведения, вот, допустим, женщины из России. И эта крайность, и другая крайность, они не самые, как бы, лучшие. Потому что мы понимаем, и в той крайности есть большой недостаток, но и в этой крайности есть большой недостаток. Да? А вот это здоровое сочетание, сочетание, искусство сочетания называется, искусство сочетания вот этих вещей. С одной стороны, мы умеем знать хорошее, с другой стороны, мы не закрываем глаза на то, что нам не хватает. И при этом мы живем как бы в спокойной работе, в спокойном равновесии, в акценте на то позитивное, что у нас удается. Вот так мы живем. Но говорить все время, там, допустим, быть самоуверенной 100%, я знаю, это у меня все прекрасно. В этом есть свои вопросы, почему, собственно говоря, ты так говоришь и что там в тебе происходит. Правильно?
Да, я знаю, я просто это сказала, чтобы коротко сказать разницу. Угу. Разницу. Они, я уверена, что они знают. Но, по крайней мере, внешне они говорят спасибо. Они не приговаривают при этом. Ой, да я то, да мне муж плохой, да.
Да-да-да, нах, это правильно, да. Правильно. Это то изменение, которое лучше вносить в себя, правильно, да.
Угу. Еще одну вещь хотела сказать, спросить. Вот подсознание, как вы говорили, подсознание говорит там плохие вещи часто, и надо с этим подсознанием работать, как вы сказали. Это подсознание идет эцерхара, правильно выражаюсь? Эцерхара? Да, эцерхара.
Да.
Это идет оттуда?
Само подсознание это эцерхара? Это вопрос?
Ну, это часто, да. Часто, я так думаю, вот мне надо работать, вот мне там эцерхара говорит какие-то вещи негативные.
Нет, вот. Нет, это не факт. Это не факт.
Угу. Окей.
Говорит одним голосом, а другим голосом. Ецара – это более такое духовное понятие, которое не обязательно сидит или на сознании, или на подсознании. Это невозможно, это другое понятие. Ецара – это наши то, что нас толкает, наши позывы какие-то внутренние. Подсознание – это конкретные вещи. Есть сознание, есть подсознание, есть то, что на мозгу, а есть то, что идет автоматизмами, которые записаны там на наших, ну как это называется на иврите, кшарим эцбиим, на наших нейронных
мостиках. В генах, наверное, да? В генах, скажем. Генах, наверное.
Там нейронные движения. Наши нейронные мостики работают таким образом, да? Не обязательно, гены это немножко другое. Гены это врожденные, а нейронные, они бывают и врожденные, и приобретенные, да? Во всяком случае, это в нашей мостике, как оно там работает у нас. Так подсознание – это другое понятие. А яцера – это наши толкания, у нас внутреннее толкание есть. Изнутри идет толчок к добру, и изнутри идет толчок к злу. Но это проявляется во всех направлениях нашей жизни. Злу что значит? Ну, там, тем вещам, которые мы должны с ним их преодолевать там. Это слабости, зависти, там, я знаю, что там. Или направлять в том направлении, в котором нужно. Зависть тоже, она хороша, когда мы направили ее, когда оставили ее маленькую часть, направили ее только на зависть к мудрости, да? Знаете, да? Любое качество, оно не плюс и минус, оно смотря как мы его, что мы из него сделали сейчас с этим качеством.
Знаете, мне очень понравилось, когда я от вас услышала, ну, может быть, я еще вот правильно ли я услышала, да, что, в принципе, вот все какие-то проблемки, которые бывают в нашей жизни, это же для того, чтобы мы росли и менялись, да?
Да, да.
Вот. И вы знаете, я так думаю, так было бы хорошо с удовольствием это принимать, с радостью сказать, о, еще что-то я поняла, что надо менять в себе. Вот увидела проблему, да? И вместо того, что, ой, ну вот опять не так сделала, да, сказать, о, нормально, Марина, еще что-то заметила, еще что-то можно исправить. Так можно относиться?
А как вы думаете, это реально?
Ну, я думаю, наверное, под настроение, когда еще более-менее складывается, можно тебе сказать, да, молодец, хорошо, а когда вокруг вас что-то уже много каких-то, да, наверное, вот на позитиве, на таком остаться сложно, но в каких-то ситуациях можно, наверное.
В каких-то ситуациях можно, да.
Но если они не очень серьезные, такие, которые прям вообще срубают, да, тут уже.
Да, Есть и серьезные ситуации, которых мы не можем от себя ожидать. Мы же не...
Да. Хороших эмоций, да.
Да. Но автоматическая реакция будет такая больно, неприятно, обидно, там раздражает или что-то такое. Автоматическое. А потом мы уже будем переходить на разумную обработку этого автоматизма. Правильно, да? Вот. А есть уже вещи, которые мы автоматически можем как бы сразу сказать, ой, как хорошо. Но это легкие вещи, как правило, которые у нас уже давно отработаны, уже отошли в... Или легкие, или отработанные, да?
Я даже, знаете, еще что хотела сказать, что у меня было раньше отношение к недостаткам негативное само по себе. То есть, если сделала неправильно, ну, прям, ну, грубо говоря, ты нехороший, ну, вот я нехороший, да? А теперь я поняла, что это просто вот, ну, как бы то, что надо доставать и исправлять.
Да.
То есть я не сказать, что я теперь вот, ну, ко всему радостно, но меня это не так огорчает, как огорчало раньше. То есть я считала, что это, ну, как бы, ну, не такого быть не должно, например, да? И, а сейчас я понимаю, что такое может быть. И это и совсем меня не нивелирует вот как личность, да? Это говорит о том, что у меня есть возможность исправиться и еще.
Ну да. Это как картинка такая, что у нас есть... Хорошая машина, допустим, там и Volvo или Mercedes, да, и прохудилась шина. И мы можем сплеснуть руками и сказать, все, машина пошла к черту, как бы все, уже нет машины, это никудышняя машина, нет шины, она никуда не едет. А я могу сразу сказать, в чем проблема. Прекрасная машина, только шину надо заменить, взять ее в гараж и... Заменяем так недостатки наши. Наша машина остается прекрасная всегда. Наши личности, наша душа, которая в нас, они всегда прекрасны. Нам только надо заниматься тем, чтобы мы чинили то, что сейчас прохудилось или что-то обнаружилось.